Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте радио «Радонеж». Помните, наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господь!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Уроки русской литературы» на волнах радиостанции «Радонеж». И в нашем радиоуниверситете ваши давние знакомые Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». Я напомню по традиции адрес, по которому вы можете нам писать. Итак, надеюсь, что многие уже знают его хорошо. 115-326, это индекс, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж». Николай Алексеевич продолжает работать над книгой. Уже несколько томов вышло, это 4 тома, которые входят в одну книгу «Записки сельского учителя».
«Православный взгляд на русскую литературу».
Да, это важное, между прочим, очень определение, которое могло бы в скобках стоять.
Да.
И те, кто из вас, дорогие друзья, захотят эту книгу приобрести, познакомиться с ней, могут позвонить в фонд Столыпина 8-495-775-21-76. Это телефон фонда, и там вы подробно узнаете, как можно получить книгу Николая Алексеевича. Дорогие братья и сестры, мы говорим о творчестве Николая Семеновича Лескова. И это вторая наша программа в цикле, ну, в таком небольшом цикле, посвященной этому автору. В прошлый раз мы называли несколько рассказов, и мы остановились на разных фактах биографии писателя. Мы говорили о рассказе «Воительница», мы говорили о рассказе «Бесстыдник», говорили о романе «Некуда». А сегодня мы продолжим наш разговор. И в прошлый раз вот персонажи из рассказа «Воительница» — это две дамы. Но Лесков писал не только о женщинах, да?
Да. Но прежде чем перейти к анализу рассказов, кратенько еще раз повторим суть религиозного учения Лескова. Потому что наша задача – поглядеть, как мировоззрение писателя раскрывается в его творчестве. Мы вновь и вновь хотели бы подчеркнуть, что ведь есть какая-то сила, заставляющая браться за перо, что есть какое-то воззрение у человека, которое он с помощью художественных образов хочет выразить. Не зная его мировоззрения, мы не можем понять смысл его творчества. Так вот, кратенько суть учения Лескова. Он христианин, ему очень нравится Христос и христианство, но он против того, чтобы через церковь человек получал благодать. Он считает, что она должна идти непосредственно от Бога через избранных каких-то лучших представителей простого народа. И у него везде простой человек учит, как надо правильно веровать. «Я не враг церкви», – пишет Лесков, – «я желаю ей прогресса». Ну, интересно, что же это за прогресс, да, в церкви? Вот в повести «Скоморох Памфалон» отшельника, монаха, учит праведности шут. Лесков вообще там смеется над отшельническим подвигом столпника. Даже вид у него интересный – полинявший пустынник. И все эти многолетние молитвы привели его только к отчаянию. Все его столпничество, отшельничество, молитвы – все это ложь гордыни, считает автор. И кто ему глаза раскрывает? Развлекающий Гетер, шут Памфалон. И этот пустынник внимает шуту и возвращается к людям, так как теперь он узнал, цитирую, что птицы должны жить в скале, а человек должен служить человеку. праведности учит и разбойник Анастас, который кричит там губернатору: «Ты лютый злодей!» В прекрасной Азии береговая блудница нас будет учить, как правильно жить. В сказании Федора Христианине вероучителю противоставляется простой человек Памфил и так далее. Везде вот он пытается показать, что простые люди, они гораздо как бы праведнее. И вот рассматривает мужчин. И есть у него такой рассказ: «Интересные мужчины». И чем же они интересные? Давайте посмотрим рассказ.
Напомните сюжет, пожалуйста, этого рассказа.
Ну, во-первых, вот чем они интересны? Да, он пишет: «Они имели много». Слова какие? Давайте посмотрим. «Одушевление». Странные слова, да? «Сердечного жара», «благородство» и «занимательность». Такие вроде все хорошие слова, но правда...
Это как-то... не там, где вот про офицеров, нет?
Да, да. Офицеры, они живут в гостинице, и он специально, конечно, подчеркивает, что они обычные люди, ведут обычный образ жизни. Что значит обычный? Все ночи, игра в карты, цитирую, поклонение Бахусу и богине радости сердечных, цитирую, проигрывались, в антрактах пили, приказных били, увозили, да назад привозили купчих и актерок. О чести и благородстве разговоров никогда не было. Автор намекает, что кто говорит об этом, тот не делает. А вот они, у нас будут сейчас праведники. Они не говорят, в карты играют, но такие окажутся праведники, что ого-го, позавидовать можно. Интересно, что редкий случай, автор указывает время. Пятница 6-й недели Великого Поста.
И вот эти интересные мужчины так проводят,
да, время. Да, да, он специально это указывает. Когда, цитирую, тянулись в церкви исповедоваться. Один из них, значит, там после карт, вина и всего вышел из этого ресторана там во двор покурить. И что он видит? Из церквей тихо выходили сложившие свои грехи исповедники. Ирония такая. Тихо, поодиночке брели они, ни с кем не говоря, по домам и исчезали, храня глубокое молчание. На всех на них была одна забота, чтобы ничем себя не развлечь и не лишиться водворившихся в их душах мира и безмятежности. Все-таки ирония такая вот тонкая, да, но если перечитывать и посмотреть внимательно, издевка-то видна, то есть они как бы только о себе заботятся, да, вот они в церкви побывали, в норы домашние, у них в мире тишина и ничего знать не хотят. А вот наши обычные грешные офицеры, они всю ночь, на Страстную пятницу, пьянствуют и окажутся очень благородными, честными, такими жертвенными. Сюжет. В гостиницу приехал поляк, сел играть в карты, обнаружил, 12 тысяч пропало. Все офицеры говорят: как? Это дело чести. Что, получается, мы воры, что ли? Запираем комнату, все раздеваются, потому что дело чести, мы должны знать, мы не брали. И начинает, значит, каждый раздеваться, и молоденький Александр говорит: «Я денег не брал, я вам клянусь отцом и матерью, но не разденусь ни ради чего на свете. Этого требует честь. У меня есть пистолет, выстрелю во всякого, кто хочет меня тронуть. Это моя тайна». И дальше начинаются вот эти благородные поступки. Что делать?
Вроде бы... сюжет.
Но, тем не менее, все ему верят, и все вот прям верят ему. Отпускают, он уходит, ушел себе в комнату и застрелился. Ах, ох, он застрелился, приезжает отец этого самоубийцы, и снова начинаются все эти благородные такие... Отец говорит: «Господа, мой сын убил себя, но он не мог поступить иначе. Он умер как честный, благородный молодой человек». Снова там, я уж не буду описывать, у него идут цепь благороднейших поступков. «Великий Боже!» — восклицает старик. «Это такое, такое честное, такое благородное». В общем, бедный автор там захлебывается от благородства этих.
Так, извиняюсь. А где деньги-то?
Оп! Так, где деньги? Да, где деньги? Где деньги? Сейчас, погодите. Да, это детектив, да? Сначала выяснилась тайна Александра. У него, оказывается, на груди висел портрет молодой жены их командира. Цитирую. «Этот портрет был залог не столько страстной любви, как светлой детской дружбы и целомудренных обетов. Но когда Аня сделала женой полковника, тот стал ревновать ее. И в эту-то пору подвернулся этот случай с деньгами, с обыском. Как раз вошел полковник, он же не мог при полковнике. Тот бы увидел портрет своей супруги, опозорил, а она чиста, и пошло. Вот такая внешняя интрига. И теперь вот кто убил. Честно вам скажу, я в книжке не удержался, сделал лирическое отступление, что я никогда не любил детективов. Почему? Я никогда не угадывал. А здесь, представляете, я угадал. Вот у меня появилось такое вот, убил он.
Полковник?
А, нет. Да. Значит, сейчас скажу. Старший коридорный Марка. И знаете, почему я подумал на него? Потому что это в рассказе, в отличие от пьяниц и картежников, самый религиозный человек. Цитирую. Человек добропорядочный и набожный. Все ходил к заутренне и на колокол свой приход собирал. Поняли, да, все в карты, значит, там песни горланили, вино пили, за актрисами ездили. А он-то в это время уходил в темную коморочку, где у него был большой образник, и перед ним горела неугасимая лампада. А я легко уже начитался и знал, как только лампада появляется, все, жди подвоха. После самоубийства Саши все плакали, а Марка, цитирую, верный своему набожному настроению, успокаивал всех. Господа, это нехорошо над отходящей душой плакать. Лучше молитесь. И поставил тарелку с водой. Они говорят, зачем? Что помылась и окунулась его душа. Ну, поняли теперь? Ну, кто же все может украсть? Ну, понятно, что... Понятно, не картежники же, они же не могут украсть. А вот такой, кстати, на ворованные деньги Марка, чтобы загладить грех перед Богом, заказал уже колокол. Ну, потом вот его все-таки раскрыли.
Мне немного этот сюжет напоминает тоже довольно известный рассказ у Лескова «Чертогон». Да? Помните, там тоже герой очень активно ведет такую страстную жизнь, и, в общем, грешит, но потом кается. И вот как он активно грешит, так он активно же и кается. Вот с той же страстностью, я бы сказала. И Лесков это соединяет в одном человеке. Непонятно, где он настоящий. То ли настоящий, когда он грешил, вот с такой, не знаю, внутренней энергией, или с этим же активным чувством он приносит покаяние.
Ну, все зависит от автора, да, если бы автор захотел, он бы действительно показал, это же он должен привести, вот здесь вот, например, ну, почему бы финал как-то не сделать, да, чтобы подвести читателя, но ведь финал тут очень интересный, да, финал это похороны этого самоубийцы, и что вы думаете, я ахнул, 7 страниц посвятил автор описанию похорон самоубийц, он их сравнивает с похоронами Гоголя, Некрасова, генерала Скобелева, вот я цитирую, истинный скорбь людей. Воздух пропитало трепетом. Вдоль всего пути стали люди разного положения, все говорили, за благородство помер. Себя не пожалел, дворянки, купчихи, поповны, мещанки, горничные, хоровые цыганки. Все лепечут дрожащими устами теплые слова и плачут о нем. Ну, это как называется?
Вот народный это... герой.
Народный. Новый святой какой-то праведник. Так вот, следующий рассказ. «Старинные психопаты». А здесь автор пытается оправдать еще страшнее вещь. Мне кажется, это вообще чуть не вершина вот этой вот его теории, когда он пытается все оправдать. Здесь он оправдывает, я прошу прощения, но я это скажу, потому что Лесков это написал. Он пытается оправдать педофилию. Речь идет о помещике, который любил молоденьких крепостных, помещик Вишневский. Кстати, очень счастливо женатый, имел одну слабость, цитирую, безнравственные инстинкты по отношению к женщинам или, пожалуй, точнее сказать, к детям женского пола. Конец цитаты. Так пишет Лесков. Его супруга, цитата, не только ласкала и нежила, ей уже избранных для своего мужа фафориток, но нянчила, выхаживала его детей, которых при таком патриархальном порядке панской жизни народилось очень много. То есть Лесков здесь исполняет вот этот вот принцип, с которого начал Тургенев, не иметь направления. Лесков очень много писал о том, что не надо иметь какое-то направление, ты просто описывай. И здесь он нисколечко не осуждает грех, вот, а старается все показать, как они жили. Лесков пишет о помещике. Он, подобно Дон Жуану, не только не оскорблял молодые существа грубостью, но даже никогда не обольщал с холодной бесстрастностью. Оба, главное, и муж, и жена, выискивали эту молоденькую, ласкали, наряжали, лелеяли, Она жила в комнатах Степаниды Васильевны, супруги его, пестро разодетая, утопая в неге, присыщаясь лакомствами, и сама не замечала, как переходила из одной роли в другую, словно в тумане, долго не сознавая того, что с ней сталось. Все эти одолиски вступали в свою роль в летах едва окончившегося детства. Из них многие искренне располагались сердцем к своему повелителю, а Степаниду Васильевну любили яко маты. Все эти дела устраивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствию всех близких к девушке лиц. Конец цитаты.
Ну, может быть, название, что они психопаты все-таки.
А, вот на это, да, хотя бы. Да-да-да, может быть, да, действительно, может быть, из-за этого. Но интересно, смотрите, оказывается, грех можно устраивать мирно и ладно ко всеобщему удовольствию всех. Под конец рассказа он полюбил 15-летнюю Ганку, носил на руках, целовал ее ноги, цитирую, Степанида Васильевна тоже пестовал ее до забвенья о своих дочерях. Вот зачем все это надо? Да ну зачем она, оказывается, больше своих дочерей любила очередную его там, не знаю какую, молоденькую любовницу. Продолжаю цитировать. Она долго молилась перед лампадою. Про лампаду я уже говорил, как появляется, тут все ясно. И потом неслышно входила в смежную комнату, где розовая Ганка спала, а Вишневский лежал на ковре в ногах спящей девушки. Степанида Васильевна крестила их обоих и уходила на свою кроватку, и сон ее был тих, мирен и живителен. И во всем этом она не видела ничего унизительного. И Лесков оговаривается, он понимает, что к нему будут претензии. Я не буду пояснять личность Степаниды Васильевны точными определениями. Я передаю только любопытный рассказ, как слышал, и не произношу над характерами и правилами героев никакой своей критики. Дело не в критике, а в сохранении в памяти потомству оригинальной их жизни. Апофеоз либерализма, я извиняюсь, вот оно. Ну
да,
зачем?
Толерантность.
Такая. Толерантность, да, я изображаю как есть. И я все ждал в рассказе, думаю, ну хоть финал-то, в финале он умирает. Но меня поразило, как описана смерть этого суперразвратника. Цитирую. Ему было 60 лет, когда Степанида Васильевна скончалась. Он тут же вступил во второй брак с 18-летней, прожил еще около 20 лет, наслаждаясь никогда не изменявшим ему здоровьем, и скончался в 82 года. Немощи старости или медленного, но постоянного умирания он тоже не испытывал. То есть мы знаем, что грешники обычно умирают тяжело. Лесков специально подчеркивает. Не, вот так умер. А отпал, как отпадает от стебля мягко созревшая малина. Вы таких красивых слов для монахов у Лескова не найдете. А для развратника, посмотрите, какая красота слога, как мягко созревшая малина. Умирает он очень красиво, цитирую. Кругом цвет, благоухание. Степан Иванович искал портрет Степаниды Васильевны, но остановил глаза на кусте цветущей сирени, улыбнулся. Надо думать, что он увидел там самую Степаниду Васильевну. И упал со стула к ее ногам, мертвый в жизни иной. Они оба друг друга, вероятно, узнали. Точка, конец рассказа. Это как называется? Это зачем написано?
Это клубничка, малинка, да еще приправленная вот такими странными обстоятельствами.
И после этого нам будут говорить, да, что автор не должен выражать свое мнение. Ну, кто может такое... Кому это нужно? Это мы что, детям своим будем давать? Они вот это прочтут и будут сами делать какие-то выводы. Ну, видно же, что он относится... Ну, святые так не умирают, как у него умирает этот страшный педофил, я извиняюсь. И вот еще один рассказ по поводу крейцерного соната. Лесков всегда не любил Достоевского, естественно. Да? А тут он даже открыто выступил против своего оппонента. Рассказ начинается. Хоронили Достоевского. Угу. Суть рассказа. Какая-то дама прибегает к автору с похорон Достоевского и говорит ему, я не знаю, что делать, у меня проблемы. Я изменяю прекрасному, доброму мужу, у меня дети. Два раза в жизни я приходила к тому, кого мы хоронили. То есть со своей проблемой она ходила к Достоевскому. Она изменяет мужа, не знает, что делать. Цитирую. Он был раз со мной груб, раз нежен. Я хочу, чтобы вы мне дали ответ. Совет. Открываться мужу или нет? Все опять четко по схеме. Мы говорили, абсолютно автор не признает, весь рассказ построен на этом. Достоевский признает абсолют. Для Достоевского понятно, что то, что в Евангелии, все четко. Что ей отвечает автор? Он ей говорит: слушай, вот ты скажешь мужу, что ты ему изменяешь. Интересно, он как на это отреагирует?
Да, не обрадуется.
Правильно. Зачем ты его будешь огорчать? Ты огорчишь, сделаешь только хуже. Вот и все. Цитирую. Если женщина такой же совершенно человек, как мужчина, такой же равноправный член общества, как это дает понять Христос, как теперь говорит Лев Толстой, и в чем я чувствую неопровержимую истину, то почему мужчина, нарушивший завет целомудрия, молчит? А что женщина? Не может сделать этого? Я осознаю, что в мои соображения входит больше практицизма, чем возвышенной морали. И тем не менее, я думаю, именно так. То есть Евангелие говорит: не лги, все, точка там. Лесков говорит: какова практика, каковы обстоятельства жизни? Нет абсолютной истины. И рассказ заканчивается, что эта дамочка очень благодарит Лескова. Она говорит: да, не дай бог, я бы послушал из Достоевского. Он сказал: ну, конечно, ты должна открыться, нельзя продолжать этот грех. А он ей дал другой совет. И вот понятно, что Лесков говорит: ну, я же выше дам совет, чем Достоевский. То есть неприкрытие такое.
Да, это называется художественная правда, да? Когда, как будто бы выдуманная история, но
да,
при этом в этой выдуманной истории ему удалось себя похвалить, да?
Тогда для чего и пишется, правильно? Ну и хочется остановиться на самом страшном рассказе Николая Семеновича Лескова, называется «Полуночники».
Ну, это рассказ связан, мы говорили в прошлый раз, с именем Иоанна Кронштадтского, известного святого нашего.
Не вытерпел наш Лесков и все-таки написал такую злую сатиру. Вот, никто этот рассказ печатать не хотел, потому что действительно, как это осмелится писать такие вещи. Поэтому давайте все-таки вот посмотрим, там уж очень ярко будет видно отношение Лескова ко всем вот этим проблемам.
Лесков не признавал чудес, Лесков не признавал вот особого авторитета такого церковного. И, наверное, Иоанн Кронштадтский тут, что называется, был таким раздражителем для него, как красная тряпка, да?
Да. И, кстати, Лесков, вот сначала начнем, жалуется Льву Толстому в письмах на Иоанна Кронштадтского. «На сих днях он исцелял мою знакомую и живущего надо мной попа». Видимо, к соседям приходил. «Оба умерли, и он их не хоронил. На днях моряки с ним открыли читальню, из которой, по его требованию, исключены были ваши, Лев Николаевич, сочинения. На что он был нужен морякам? Коим общение? Свиньям прут все в одно болото». Так он пишет Льву Толстому. Вот здесь мы уже видим, да, вот странные какие-то вещи. На днях он исцелял.
Ну, вот недоверие к возможностям.
Нет, ну, что значит исцелял? Он же не исцелять приходил. Ну, молебен служить, да, это же большая разница. Зачем он так? Потом почему-то он должен был отпевать того, у кого он служил молебен, именно. Ну, это опять что-то, или неграмотность, или это специально так он подтасовывает, я уж не знаю. Ну, обидно на то, что Льва Толстого из библиотеки изъяли, тут уж все понятно. Вот, кстати, среди рукописей Лескова сохранилась такая весьма язвительная запись под названием «Протопоп Иван Сергеев Кронштадтский в трех редакциях», где он пишет, что как отца Иоанна пригласили послужить молебен три редакции. Две богатые, одна бедная. Конечно, протопоп поехал, пишет Лесков, к двум богатым. В бедную не поехал.
Вообще не поехал.
Ну, это мнение Лескова. Мы-то понимаем. Интересно он так вот. Вот как сегодняшняя либеральная пресса. Они увидят все, что хотят увидеть. Но редактор этой бедной редакции, журнал «Игрушечки», там дама была, она все-таки добыла благословение синода и допущение, чтобы журнал продавался в подведомственных синодах учреждениях и распространялся в школах. И вот Лесков удивляется. Появляется смущение. Прозорлив поп Сергиев или нет? Судя по тому, что Нива и Новое время могли заплатить, а Игрушечков долг попросить, протопоп казался как бы прозорливым. Но так как Игрушечка обошлась без него и благословение синода получила, то прозорливость как бы уменьшается.
Угу.
Поняли иронию, да?
Прозорливость связана с экономическим фактом.
Да, а он другого-то и не знает. Вот, согласитесь, вот принцип такой интересный. Сначала сам навертел, почему он поехал именно в эти две авто, может, не успел по времени, да мало ли чего. А тут все связал и все свалил. Этот же принцип будет в рассказе «Полуночник». Все один к одному. Сам сейчас насочиняет и сам же будет над этим смеяться. Мы поцитируем митрополита Антония Храповицкого, который еще в 1892 году так писал об этом рассказе. Цитирую. «Небольшой рассказ известного беллетриста раздался звонким заушением православной церкви. Смысл рассказа заключается в сравнении современных религиозных идеалов православных и толстовских. Выводятся представители того и другого религиозного склада и раскрываются, безусловное якобы, превосходство, конечно, толстовства. Даже не превосходство, полная противоположность. Представители православия – это сыны тьмы Полескова, а последователи толстовского учения – это сыны света, исполненные любви и самоотвержения, ученики Евангелия. Ну, понятно, в толстовской переделке, замечает митрополит Антоний. Содержание повести заключается в том, что автор от нечего делать поехал в Кронштадт, остановился в гостинице, устроенной для богомольцев, которую называют ожидацией, от слова «ожидать». Они ожидали свидания с духовным лицом. Одна часть рассказа состоит в описании гостиницы, другая больше – в передаче слышанного автором через стену разговора из соседнего ему номера. Ну, гостиница описывается, понятно, у него как торговое мероприятие, где все, у него почему-то одна торговля, где все организовано, покупают как бы святость, вот, то есть сама хозяйка, например, узнает уже о своих постояльцах, передает это якобы отцу Иоанну, чтобы тот уже знал, чтобы он был провидец, да, так легче быть, когда какие-то сведения. Здесь очень описывается, как вот эта толпа жаждет видеть, как они все дерутся, он там со смаком автор все это описывает.
Коммерциализация встречи,
да,
с батюшкой.
Да, да, вот для него это очень важно. И вот гостиница вся была построена... То есть сначала вот эта тема, коммерция, потом будет противопоставление толстовства. Ну вот ирония опять. Вечером я погулял по городу, и это произвело на меня еще более удручающее впечатление. Изобилие кабаков, солдаты, испитые тени какой-то бродяжной рвани, множество снующих женщин известной жалкой профессии. Я должен бы помнить, что благодать преобладает там, где преизбыточествует грех. Но я это забыл и возвратился домой подавленный. Ну, поняли намек, да? Что здесь Иоанн Кронштадтский, вроде бы не должно быть этого, а здесь этого еще больше. Такой хитрый-хитрый, да, что вот посмотрите, что толку, их еще больше.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
И далее идет вот этот рассказ в рассказе. Автор подслушивает, у него это обычное дело, как две женщины разговаривают за тоненькой перегородкой. Старая приживалка рассказывает купчихе, как она добывала Иоанна Кронштадтского, с какой целью? У нее у подруги в купеческой семье дочка стала толстовкой, хотела выйти, сначала это ей давали выгодного жениха, она потом полюбила протестанта, вообще отошла от церкви, и бедная мамаша плачет, не знает, что делать, и поехала.
Посоветовать.
Да, нет, просто решила пригласить тоже Иоанна Кронштадтского, чтобы он решил эту ее задачу. Ну вот дочь толстовка, обратим внимание, чем она занимается. Лепила из глины фигуры и продавала. А деньги отдавала нуждающимся. Толстовка. Дядя ее просит, сделай мне ангела Николу, как он ария в щеку бьет. Племянница ему отвечает, давай лучше, как он о бедных хлопотал, или осужденных юношей от казни избавил. Во-вторых, слава богу, теперь известно, что этой драки совсем не было.
То есть вот это вот непротивление злу-то.
Да, Леско очень важно, он не раз в своем творчестве вспоминает вот этот знаменитый эпизод. На другой день, интересно в рассказе, дядя преобразился в истинную религию, в толстовскую. Цитирую. «Представьте, я вчера с профессором на бильярде играл и сделал ему постанов вопроса о баре. А он действительно подтверждает, что наша ученая правду говорит. Годника на этом соборе не было. Мне это большая неприятность. Со мной через этот страшный перелом религии должен выйти, потому что этот факт больше всего обожал». Все, он стал толстовцем. И матери он заявляет, если Арию плюхи не дано, не надо никому и назидаться, отставь ты свою дочь, все нормально, не надо насильно-то. Мать в отчаянии, она же за протестанта, как же так вот? И она отвечает, нет, мамочка, он честный и добрый человек, я его люблю, потому что могу с ним, согласно, к одной цели жизни идти. Так во что ты веруешь? Что должно жить так, как учит только Евангелие. Бедная мать приглашает Иоанна Кронштадтского. Вот она его везет в карете. Интересный эпизод. Смотрит она. Напротив нее сидит отец Иоанн. Цитируем Лескова. Зевает голубчик и все из кармана письма достает. Много. Премного у него в кармане писем. И он их все вынимает и раскладывает себе на колени. А деньги сомнет этак, как видно, что они ему ничего не стоящие. И равнодушно в карман спущает. И не считает, потому что он ведь из них ничего себе-то не берет. Чистый лисковский прием. У него всегда так. Якобы похвалить. Якобы так, да? Посмотрите, он же не себе, ему же деньги. Это все за деньгами гоняются.
Да.
А он их скомкал в карман. Я же хвалю его. На самом деле издевка, слов просто нет. Мы все знаем. И он Кронштадтский заочно молился, многим помогал, ему слали письма, а он, видимо, их не читает. Интересно, он их не читает, главное деньги, а как же он молиться-то будет? То есть здесь и явная, конечно, клевета. И так вот она привозит, а дочь говорит, не пойду.
Общаться не пойду.
Не пойду так к папу, не надо. Мать на него, сволочь, гадина, ударила дочь в лицо. Дочь толстовка с кротостью вещевает. Мамочка, пожалейте себя. Чистый толстовский. Такие прям все добрые. Что делает тогда священник? Он там не называет, что он отец Иоанн Кронштадтский, естественно. Об этом никто не сомневался. И он сам идет к девице. А мать с рассказчицей бегут в соседнюю комнату, опять подслушивают. Поэтому разговор-то они и знали. Хотя он разговаривал наедине. И вот этот разговор мы почитаем. Очень интересно. Итак, отец Иоанн разговаривает с дочерью толстовкой. Он ее благословил. Но она его руку своей рукой взяла, да тихонько с головы свела и просто пожала. И отвечает ему, здравствуйте. Священник сел и не заметил, как рукавом ее маленькой евангельце нечаянно столкнул. Очень важная деталь. Для автора же главное Евангелие, а тут священник его сбрасывает на пол, не замечая. Конечно, специально все это делается. Он узнает, что героиня не ест мясо, не желает иметь никакой собственности, ведь сама лепит, зарабатывает. Он ее спрашивает, вы, быть может, и брак отвергаете? Мать-то уже пожаловалась, что проблема с браком. Нет, не отвергаю. Я думаю, что выйти замуж за достойного человека хорошо, а остаться девушкой и жить для блага других еще лучше. Вы, наверное, сами это знаете. Кто женится, тот будет нести заботы, чтобы угодить семье. А кто один, тот может иметь заботы шире, чем о своей семье. Но ведь эта фраза «люби дитя и пищись, а его благе дано только сердцу матери» совсем нет. Всякому сердцу, в котором есть любовь Божья. Вы заблуждаетесь. Никакое стороннее сердце не сможет заменить ребенку сердце матери. Совсем нет. Это очень трудно, но возможно. Но ведь заботиться об общем благе можно и в браке. Это труднее. Но в таком случае идите в монастырь. Для чего? Там все приноровлено к тому, чтобы жить как раз вот не для себя. Я совсем не нахожу, чтобы там это так было приноровлено. Неужто вы так обольщены, что вам кажется, будто вы лучше всех понимаете о Боге? Я о Боге очень слабо понимаю. И только верую в то, что мне нужно. А что вам нужно? То, что есть Бог. Что воля Его в том, чтобы мы делали добро. И вот пока я об одном этом помню, я знаю, чего Бог от меня требует. А когда я начинаю припоминать, как кому положено верить, где Бог и какой Он, тогда у меня все путается. И позвольте мне не продолжать этого разговора. Мы с вами не сойдемся. Вот оно, это, да, неграмотность Толстого. Да зачем? Добро и только добро. А эти какой Бог, католики, протестанты, какая разница? Да, мы не сойдемся, отвечает священник. Я вам скажу, счастье ваше, что вы живете в наше слабое время, а то бы вам пришлось покоптиться в костре. И вы бы меня, может быть, проводили? Да. Пожалейте, мать, изберите жениха, я избрала. Но он иноверец, он христианин, он любит всех людей. Прекрасно. Если ему все равно, пусть примет вашу веру. Для чего? Чтоб еще теснее соединиться. Мы и так соединены тесно. Но чего же не сделать теснее? От того, что теснее того, чем мы соединены, нас ничто больше соединить не может. А если вы ошибаетесь? Извините, я совершеннолетняя. Я понимаю. Я знаю, что я была до известной поры, чем я стала теперь. Когда во мне зародилась новая жизнь. Я не променяю моего теперешнего состояния на прежнее. Я люблю мать, но вы верно знаете, что тот, кто в нас, тут больше всех, и я принадлежу ему. И не отдам этого никому, даже матери. И дочь выпроводила священника со словами: «Пренебрегите нами, а спешите лучше скорее к людям бедственным». И, кстати, рассказчица, которая все это пересказывает, она в восторге. От победы, как она говорит, да? Она говорит: а я и вправду думаю, он никогда еще такого не слыхивал. Все его только просят, молятся слезами, чтобы он осчастливил. А она как будто гонит. Нами пренебрегите, ступайте к бедственным. Вот оно правильно, мол, какая она молодец-то.
То есть мать уже начала разделять идеи дочери.
Да.
И еще мать... одна толстовка.
Да, да, да. И мать приходит ночью к дочери, кланяется ей в ноги и говорит: ну, а как же автор еще закончит рассказ? Ему же надо. Ведь хоть он и говорит, у меня нет тенденции, направления, да, но... Прости меня, мой ангел, прости, моя кроткая, я тебя обидела. Выходи замуж за него, я согласна. Он добрый? Он гораздо меня добрее. Мама, а почему так? Ответ интересный. А он смерти не боится. Чисто толстовское вот это, помню, превратиться в ничто, это самое главное. Он ко всем идет, ни с кем не ссорится, ничего для себя не ищет, всем все прощает, ему ничего не нужно. Он меня научил жить, чувствовать все, что людям больно, научил любить отца. И у матери открываются глаза. И она видит теперь лживость попов. И она тоже задает этот знаменитый вопрос: как же это он провидец? А его обманом, между прочим, в чужую карету посадили, а он и не знает. Эх, мама, мне его жалко. Какое значение на себя взять, какая роль? Люди видят, теряют смысл, бегут, давят друг друга, просят денег, денег. Согласись, как это ужасно. И все. Дочь помирилась с мамой. Дочь завела школу, чтобы даром учить бедных детей. Правда, ей там, как всегда, государство не дает. Станового прислали. Он стал книжки все проверять. Вот, повальный обыск сделал книжкам, но посмотрел книжечки. Все ей оставил, да еще начал извиняться. Я, говорит, приказание исполнил, а мне самому совестно. Поняли, все стали толстыми.
Да, то есть она такая воительница и победительница.
Да, ну для Лескова. Лесков, они верили, что действительно это всеобщее поветрие, что церковь уже умирает, что, посмотрите, что делать. Стоит ей появиться, и прям один за другим люди, конечно же, теперь истинному христианству приходят и не могут не прийти. Ну, согласитесь, это вот дух времени мы чувствуем, да?
Да, очень такой прям насыщенный, я бы сказала, дух времени, потому что с чего только нету. И как вот такая девушка только от одной любви к протестанту смогла, значит, убедить всех?
Ну, убедить-то смог, видимо, Толстой, да, получается. И смог убедить, и Лескова смог убедить, к сожалению. И поэтому вот вред подобные вещи надо понимать, какой принесли. Надо осознавать, что у нас не было бы революции, если бы не было подобных вещей. Потому что, когда рухнут все авторитеты, да, ведь уже никто теперь не авторитет, то как апофеоз вот подобного будут в 18-й год, когда на каждой площади кто-то залезал на бочку и кричал: «Я знаю, я знаю», и все слушали. То есть, ну, напрочь уже не было смирения, самое главное. Посмотрите, здесь нет смирения. Посмотрите, как она разговаривает со священником, да, он правильно ей говорит. А вдруг ты ошибаешься? Выгнала за эти вещи.
«Полуношники» называется рассказ, это потому, да, что все, так сказать, происходит, да, ночью, да?
Да, он приезжал, он ночью переночевал, услышал вот этот рассказ, и, а ночью он, конечно, как он там иронизирует, я Папу Римского так и не увидел, намекает на Иоанн Кронштадтский, и уехал оттуда, потому что ему это не надо, ему это абсолютно не нужно.
Да, вы меня немножко сегодня так расстроили,
да,
потому что...
Да,
потому что, знаете, я не так много читала Лескова, и какие-то рассказы для меня вот тут являются тоже открытием, что ли, этого автора. В школьной программе что у нас? «Левша». «Левша» — интересный рассказ, тоже непростой. На самом деле, я все время удивляюсь, что его предлагают обычно юношеству в нежном возрасте, когда дети чуть ли не в шестом классе учатся. Это, мне кажется, рановато. И «Левша» — это разговор о том, что такое Родина, да, как нужно служить Родине, о талантливых людях России. Но при этом, если приглядеться, то герой, он же серьезно там болен, это же, в общем-то, человек, который спивается.
Ну, здесь вот опять получилась такая, знаете, ну, промыслом Божьим, неожиданная вещь. Дело в том, что и в XIX веке, тогда, когда этот рассказ вышел, все удивлялись. Ну, просто были поражены всплеску интереса именно к этому рассказу. То есть для Лескова он был один из немногих очередных анекдотов. У него их там море, этих анекдотов. Все-таки, на мой взгляд, основное, что он там пытался проповедовать, это то, что ружья надо чистить кирпичом.
Да.
Для него это было очень важно. Мы помним, да, это главное, с чем едет герой.
То есть он увидел, что там, на Западе, значит, ружья чистят вот так, и способ очистки нужно, да, привести, иначе у нас здесь во время войны может произойти, так сказать, непоправимое. Наше оружие не будет стрелять.
То есть вот этот практицизм, да, мы говорили, что для него очень важно знание практической жизни. Он противопоставляет это теоретикам, говорит, мы учителя жизни. И вот здесь как раз все это мы ярко видим. Но читатель это напрочь забыл, никогда теперь не вспоминал, и вдруг обратил внимание на совершенно другие вещи, на которые сам Лесков, может быть, и не обратил внимания. Поэтому среди множества рассказов, а Лесков написал очень много, вдруг выделился один из его вот таких мелких, малозначительных рассказов. Почему? А там совпало каким-то вот... Ну вот, знаете, как это бывает, наложилось, да, вот таким странным образом на наш русский менталитет вот это. Он-то не хотел, он писал о другом. И поэтому верно делают учителя, которые правильно говорят о другом. Ведь вот сейчас мы прошлись по Леску, мы же видели, какой там в России, у него нет этой тематики, у него темы совершенно другие. А мы там видим иное. Почему? Поэтому здесь... Вот минимальная заслуга автора, ну, какой-то промысел Божий, бывает. Мы говорили очень часто, это было у Тургенева с записками охотника, когда Тургенев зиму проводил в Париже, а на весеннюю охоту бегом из Парижа стремился успеть стрелять этих уток, которые он тысячами стрелял, неизвестно зачем. Но так как он бродил по знаменитым русским лесам с интересными русскими мужиками, то он взял и написал.
Получилось очень искренне.
Да, он же искренне писал об этом. У него не было задачи бороться с крепостным правом. Ну, не ставил он барин был абсолютный. Вот, ну, получилось как-то так. И мы все видим вот эту Россию. Случайно для самого. Так же, как «Война и мир», не забудем, да уж. Как бедный маракался Лев Николаевич, считая это каким-то чуть, не знаю, там, непроходным своим произведением, но для нас-то это абсолютная вершина. Говорил, да вы что, читайте «Воскресенье», для меня это выше, там вот все эти вещи, дневники еще какие-то там. Так что это часто бывает, и поэтому, обратите внимание, среди множества произведений Лескова, к сожалению, в принципе, это все знают только «Левшу». А у «Левши» мы, я бы вот лично отметил вот эту интересную мысль, да уж не знаю, имел в виду ее Лесков или нет, что русские люди, они потенциально, получается, он здесь совпал с Достоевским, они потенциально мастера и праведники и прочее. То есть то, что Достоевский постоянно подчеркивал, смотрите не на то, каким вы видите русского мужика, а на то, каким он хочет быть, то есть его идеал, его устремление. Да, он падает, он заблуждается, но он в правильном направлении идет. Его с этого направления никто не сдвинет. У него интуиция и чутье на вот эту ложь именно к абсолютной истине. Так получается и в левше. Ну, немножечко просто про мастерство. То есть наши вот эти мужики, они могут быть большими мастерами, но они этого не делают не потому, что не могут, а потому, что не видят смысла. Вот она, глубинная мысль этого рассказа. И это очень интересно на эту тему говорить с учениками, потому что претензии к России эти идут постоянно, что вы такие-сякие, вы в автомобилестроении, в компьютерах, красная сборка, это на уровне там хуже желтой сборки, и пошло-пошло, и посмотрите, вы вот не изобретаете, все технологии самые лучшие, все идут с запада, вы только потребляете, значит, вы низшая раса, которая там...
Да, но если что, подковать блохой могут именно русские мастера.
Да, это хорошо видно на войне, да, что когда нас приспичит, вдруг неожиданный подъем, ну, как Великую Отечественную войну, да, мы начинали с деревянных танков, из деревянных аэропланов, а к концу имели, извините, такое оружие до сих пор непревзойдённое.
Да, и «Катюша» наша, да.
Да, и «Катюша», и Т-34, и автомат Калашникова, все эти вещи. То есть, мы, если надо, мы создадим такого, что... Поэтому и сегодня все точно так же. Надо это понимать. Да, мы не делаем не потому, что мы не можем. Неправильно этот взгляд, это ложь.
Но ведь чувствовал, наверное, сам Николай Семенович, что вот его рассказы, они вот так на грани. Смотрите, название «Очарованный странник». Вот это вот очарование где-то очень близко к слову «прелести», да?
Согласен, согласен, все правильно. Вообще, слово «страсти», наверное, стало самым таким вот любимым к концу XIX века. И он специально же, интересно, подчеркивает везде как бы нравственную нечистоту и страстность своих вот праведников. Я их назвал в книге «самоправедники», потому что Туберозов же говорит в «Соборянах», «жизнь закончилась, начинается житие». Меня эта фраза так задела. Думаю, ничего себе. Ну, представьте, вот вы скажете, да, умирая, начинается житие. То есть это все равно, что сказать. Ну, поняли, я теперь-то святой ведь уже, да?
Да. Я вспоминаю протопопа Аввакума и житие им самим написано.
Он один только у нас, да, написал, так поэтому мы его и за это вряд ли кто его похвалит. Ну, как можно же, собственно, житие писать? Это абсурд. И вдруг этот человек заявляет. Вот они такие самоправедники. Так вот, у Лескова эти самоправедники, они все курят. Играют в преферанс, у него это легко.
Читают, влюбляются.
Обязательно, да, читают «Запрещенный колокол» Герцена. Этот же Туберозов говорит, особенно худого в курении не усматриваю. Он сам, кстати, курит и объясняет дьякону. Он говорит, ну я же не везде курю, я же знаю, где курить. А Ахилл, этот знаменитый дьякон, он пьет водку, настойку, и опять еще рюмочку.
Там главных три типа, да, и каждый герой – это целый, можно сказать, такой вот типология, тип. Ахилла, он верит в природную силу, он, может быть, не очень развит интеллектуально, но зато вот он очень добрый и очень сильный, и верит, что физическими способами можно много добра сделать.
Да, Туберозов, он вояка, и там еще есть смиренный, но в том-то и дело, что конфликт происходит как бы в рамках одного поля, и на этом поле все герои, они все равно те, кто... не хотят идти в церковь, они все выламываются из церкви. Вот в чем дело-то. И это же «Очарованный странник». Вообще, это ужас. Автор специально, конечно, так делает, что он вначале рассказа там бьет кошку, топором потом ей хвост отрубает. Помолившись, обратим внимание, лезет в петлю, тянет ребенка от отца со словами «тяни-тяни, на чью половину больше оторвется». Намекает, наверное, на мудрость Соломона, он такой же мудрый. Коней ворует вообще с легкостью, уходит по неделям в запой, потом от запоя кодируется. Магнетизер там пьяного беса у него сводился. 5000 чужие, причем бросает под ноги красавицы цыганки. Потом татарина насмерть запорол. И обратим внимание, опять полемика с Достоевским. Да, Достоевский написал роман, где доказывал, что убивать нельзя никогда, а в «Очарованном страннике» любовница там это, приходит на берег и говорит, я жить уже не могу, тупик, помоги мне закончить жизнь. И он ее сталкивает в речку. То есть опять вот намек на то, что при определенных обстоятельствах это не грех. это нисколечки не грех. Причем, видите, как тонко, да?
Да, там, по-моему, три убийства на нем.
Да, и ведь какие, да? Ей надо, она говорит, да я все равно покончу жизнь самоубийством. И он ей просто помогает. Ну, столкнул, получается, и такой хитрый ход. Вроде он и не убийца, она же утонула, он ее не убивал, он просто ее столкнул. Автору это специально надо, чтобы продемонстрировать вот эту мысль. Нет абсолютной истины, все относительно, даже убийство здесь может вот так. Поэтому согласитесь, что подобные вещи разрушали Россию и привели к тому, что наш Николай Семенович под конец заявил, у нас есть православие, но на христианство оно не похоже.
А вы помните еще один рассказ, где автор наблюдает за язычником и за православным священником? Священник должен был в веру православную крестить язычников. И потом язычник спасает его в сложных ситуациях, оказывает ему вот такую поддержку, и вдруг у него такое прозрение у этого нашего священника о том, что, оказывается, он уже чуть ли не крещен, потому что уже Господь с этим язычником, и крещение вроде и не надо, потому что вот, оказывается, свет Христов уже просиял над ним, он уже в благодати.
Вот это опять иллюстрация, да, вот этой мысли, что благодать дается, в том числе язычникам, а там даже подчеркивается, крещение может только испортить. Так интересно.
Да, это рассказ «На краю света».
«На краю света», да. Толстому очень понравилось. Толстой был просто в восторге. Вот. А мы видите, что праведность – это дар. Человек, делаем вывод, в церкви оказывается. Все-таки приходится делать вывод, не нуждается. Вот, и язычников просвещать, знаете, только портить. У нас была такая поговорка, да? Ученого учить только портить в детстве. А у него получается вот так. Язычников просвещать только портить. И действительно, он очень часто показывает, и вот в «Очарованном страннике», когда миссионеры приехали, он же над ним прямо издевается. Он говорит, помогите мне вырваться из плена. Они говорят, нет, мы приехали тут крестить, а ты как хочешь, ты молись. Молись, смиряйся там, просто издевается над этими миссионерами. А язычники, видите, для него такие вот добрые поступки делают, больше ничего не надо. То есть мы подходим к финишу. Знаменитейшая теория, которая захватила умы, церковь не нужна. Главное – доброта, любовь, помощь бедным, социальная какая-то работа. Поэтому Господь вынужден был допустить у нас революцию. Иначе, если бы мы все пошли по этому пути, страшно представить, что бы стало с Россией. Поэтому мы говорим, слава тебе, Господи, что произошла революция.
Ну, в том смысле, что все одумались, да?
Да,
что
да.
Все увидели последствия, которым призывали вот такие люди в середине XIX века. И Лесков отчасти оказался тоже и, ну так можно сказать, косвенно среди них тоже. Да,
да? Мы хотели показать, как это захватывало умы людей того времени.
Дорогие братья и сестры, наша программа сегодня подошла к концу. Мы говорили о творчестве Николая Семеновича Лескова и рассказывал о своем видении его творчества Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя».
Следующий автор у нас будет Гончаров Иван Александрович. Присоединяйтесь, я надеюсь, мы тоже вас удивим.
Вместе с ним вела программа Елена Николаевна Себина. И я напоминаю адрес 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радиостанция «Радонеж».
Храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж»,
клириков и прихожан храма Спаса Нерукотворного образа города Долгопрудное, настоятеля протоиерея Алексея, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия, Татьяны, Андрея, Анатолия, Валентины, болящего Анатолия, Елены, Дмитрия, Евгения, Зинаиды, Любови, Татьяны, протоиерея Александра, схиархимандрита Илия, Владимира, болящей Ларисы, Дмитрия, Иоанна, тяжко болящего младенца Веры.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».